Сейчас вы знаете, что завтра, нет, не завтра, послезавтра, завтра еще вторник, а в среду это эрев месяца Элуль. Вот так вот быстро.
Значит, я хотела уточнить, вы уверены, что это в среду? И Ури Леин написал, что в четверг. И я сегодня посмотрела по календарю, у меня есть такой, ну, развернутый календарь, что это в четверг заходит.
Ну, как тебе сказать? У меня написано, что четверг это Алеф,
Нет, это...
Рош Ходеш Элуль, а Бет это, вот я взяла Юман, а пятница это Бет Рош Ходеш Элуль. Если Алеф Рош Ходеш Элуль это четверг, то значит среда это будет Эрев Рош Ходеш.
Ну, это у вас в вашем календаре, а у меня написано, что Алиф это вот именно пятница, а не четверг.
Алиф пятница, да? Но
Нет,
это значит, надо проверить. Я не
Алиф четверг, а пятница это об этом. А мне сын сейчас сказал, что в Ревии вечером получается вообще не стыковка. Правильно. я тоже что-то написал, а Ури поправил, вот Леин муж, что он пишет, что заходит в четверг вечером. И я еще так удивилась, думаю, странно, надо... Ведь я хотела уточнить, когда заходит, я не могу понять.
Ну, я не знаю, я не думаю, что календарь неправильный.
Но у меня сын следит, он вот сказал сейчас Ревии вечером. Так
Вот я не знаю, я не могу.
это он даже...
Это вообще нам важно точно знать. Но
Конечно, я почему тоже, да, хотела точно, думаю, не пойму для кого.
конечно, Виталь, тем более ты же у нас, так сказать, главный эксперт, и по тебе мы уже, так сказать, равняемся. Так что надо посмотреть, просто есть календари, есть много календарей на сайтах разных, там Хаббат, Литовский, еще какие-то.
Я посижу, проверю, да, вечером. Просто...
Так что надо просто проверить.
У меня написано «Бет будет шаббат». «Бет шаббат». А, вот правильно. Вот видите, Еночка, так такие есть. Ну, так «Бет шаббат», а «Алла» будет...
Пятница, да, Танечка. Вот
А в четверг первый день. да,
Алла
заходит
будет
это в четверг.
четверг. Это 30-й день месяца.
Нет, если четверг это первый день,
Да, то это Алеф, а второй день это пятница. Какой же шаббат?
так это нет, Алов это Ламат, Аф это первый день расходыша, Алов,
Правильно?
Ламат, Ламат, Аф,
А
первый
Ламат
день
это какой день?
расходыша. А
Ламат.
первый день будет Алов, это будет пятница, но
Нет,
это уже
Дима.
будет
Пятый
расходыша. Вот
ведущий месяц.
Таня, вот я календарь взяла, и здесь написано Ревии, Эрев, Рош, Ходыш, Алев. Потом идет Ламет, Хамиши, Алев, Драш, Ходыш. А потом Бет идет Драш, Ходыш тоже. Вот так у меня написано. Шиши, Драш, Ходыш, Бет.
Это ошибка получается из-за того, что некоторые люди, ну, я, конечно, не на уровне составления календаря, я совершенно не
Вот у меня
подозреваю в
вот.
этом, но могут путать, что ламет, они думают, что это последний день месяца предыдущего ава, и значит, это не может быть первый день одновременно. А так всегда и получается. Если предыдущий месяц полный, то есть 30 дней в нем, то тогда с 30-м днем всегда совпадает первый день следующего месяца.
Вот так оно и есть.
Это такое правило. То есть если ламет, вот у меня тоже написано, что ламет – это йом хамеши, значит, это одновременно алеф элуль.
Да.
Ну, короче, Виталь, ты еще раз проверь и напиши, значит, должно быть алеф элуль должен совпадать с ламет ав.
Так оно и есть. 27 ава. То значит, сколько дней? Я не знаю, сколько в этом месяце.
Когда 27 ава?
Сегодня.
Сегодня. Сегодня? Сейчас
Да.
посмотрим. Сегодня 27 ава. Хавдайн. Завтра Хавхет, это 28-е. В среду это Хавтет, это 29-е. И значит, 30-е это четверг, Ламет.
Значит, наверное, тогда заходит. А что, он ошибся, что ли? Ну вот я почему меня смутила. Кто-то написал, что да, именно заходит Рви, а он пишет, нет, заходит в Камиши. Я думаю, ну ладно.
Ну хорошо, ой, мы это
записываем. Нет, все-таки в Рви, РФ, Рош ходишь.
Поскольку урок записывается, так я скажу что-нибудь, так сказать, поучительное.
Потому что я все время по этому календарю, и он совпадает. Ну, а потом идет Алиф Драш ходыш, Бет Драш да. ходыш, и все.
Значит,
вот так, все. Это...
Можно проверять по дням предыдущего месяца. Если в месяце вообще 29 дней, то заканчивается 29 дней, а потом следующий месяц, это первый день Рош-Ходеш, он продолжается только один день. Если в предыдущем месяце 30 дней, то тогда с 30-м днем совпадает первый день Рош-Ходеш следующего месяца, и второй день, это уже второй день Рош-Ходеш, и Рош-Ходеш продолжается два дня. Вот, это такое правило.
А что такое Драш-Ходеш, Таня? Что это такое Драш-Ходеш?
Драш-Ходеш – это для Рош-Ходеш. Далит – это как для. Но вот это, ну, как день кого-чего. Это не для в данном случае, это день чего? Рош-Ходеша. Ты Рош-Ходеш – это на арамейском. Например, вот когда мы в начале страницы пишем «бэ-си-йо-ад-мая», то есть пишем «бэт» – самых, две черточки, а потом «далит». Так это, ну, знаете, когда религиозный человек пишет, он всегда в правом углу пишет «бэ-си-йо-ад-мая». Это с помощью небес, с помощью а кого-чего, вот это вот далит, небес. Вот. Это тоже еще из арамейского сокращения. И вы можете к душе, там есть текст, ну, когда душа она читается, третье благословение в Амиде, когда кантор повторяет, и там есть строчки на арамейском. Так вот, там тоже вот это далит, оно заменяет родительной поддержкой. Хорошо. Значит, я хотела сказать несколько слов, поскольку это мы правильно начали, поскольку Рош-Элуль уже наступает, и Элуль пишется как Алиф, он пишется через Алиф, да? Алиф Ламет, Ваф и Ламет, Элуль. Теперь, так же, как это название, так же, как и остальные названия, пришло из Вавилона, то есть уже потом из Персии. И на арамейском это обозначает слово, это корень. Он обозначает поиск или внимательное изучение чего-то. И вот, например, слова Торы, когда Бамидбар, Маше, когда Бамидбар рассказывается в главе Шлах, когда Маше посылает разведчиков, там говорится, чтобы они изучили землю к нам. Их посылают. Так вот, на арамейский вот это слово «изучили» это переводится как «вэ алэлун» и «изучат они». Вот. Ну, то есть это нам Это слово, оно очень параллельно нашему понятию месяца Элуль. Но здесь я хотела еще кое-что уточнить, что вот очень интересно. Значит, ламет, буква, она вообще обозначает, ну, по баллистическим, по интерпретации, скажем, букв, но это, собственно, и есть каббалистическая интерпретация. Но я это взяла из общедоступной книги по интерпретации буквы, которой я вообще пользуюсь там, под буквенным ячейком. Так вот, лам – это обозначает движение внутрь. Движение внутрь или попадание внутрь. Или же когда что-то приобретается себе. Вот, как бы внутрь себя. Ну вот, когда мы говорим направление, поэтому это то всегда ле, Михайфа, там ле, Тель-Авив, да? Из Хайфы куда? По направлению Тель-Авив. Значит, это предлог ле. И когда говорится, что это ли, мое, так это приобретение, что это мое, мое, ко мне относящееся, к моему этому. Значит, поэтому, значит, на арамейском я еще раз повторю, что обозначает поиск, внимательное изучение, а теперь вот это то, что в иврите присутствует, даже два раза повторяется в форме двойная буква ламы, то она дает направление внутрь. Это значит, что поиск внутри себя и изучение тоже того, что внутри меня находится. Ну, и вы уже понимаете, к чему я клоню. К тому, что человек, его взгляд направлен в себя. И он изучает себя, свои поступки. И, соответственно, значит, делая чудо. Ну, да, еще здесь вот хорошо вспомнить первую часть Шма, где Бог говорит «Весамтем эдварай эле алле вавхем». То есть положите эти слова мои, но слова это Тору. Алле вавхем, на свое сердце. Это значит, что возьмите их к себе внутрь, положите их на свое сердце. Кстати, Рав Кушнир объясняет, что почему на сердце, а не в сердце. Более естественно было бы в сердце положить, да? Но Всевышний, как творец человека, он очень хорошо знает то, что он сотворил. И сердце у человека, оно, как правило, закрыто. И сердце открывается только в особые моменты. Обычно, когда есть проблема и тяжело человеку, и он тогда говорит: «Боже, помоги мне» и так далее. Так вот, и ищет, так сказать, чем он это заслужил. Так вот, если на сердце у него лежит что-то правильное, так когда сердце вот в какой-то момент раскроется, вот оно туда и попадет. Значит, поэтому еще я этого нигде не видела, и поэтому я не могу, так сказать, сослаться на авторитет. Это чисто мое такое предложение, что буква «Алев», которую мы обычно ассоциируем со Всевышним, так вот она как бы в месяце Элуль, когда стоит первая, то есть это получается, что человек, его взгляд, ну, духовный взгляд, направлен в себя, но именно с точки зрения Всевышнего, с точки зрения Торы. Потому что как мы можем делать чугу, если мы не знаем, как оценивать, на основании чего оценивать, где добро и где зло, оценивать свои поступки. А где добро и где зло, мы можем знать только на основании Торы, которую дал нам Всевышний. Как Моше говорит: вот я тебе предлагаю добро и зло, там благословение и проклятие, жизнь и смерть. То есть добро и зло – это то, что ведет к жизни, то, что Всевышний нам хочет дать. А зло – это… То есть, нет, поэтому говорят, что… то есть так можно понять, что вот говорят, что Всевышний в Элуле особенно близок к нам. Вот что значит близок? То есть мы вбираем в себя внутрь. Если мы это в себя внутрь вбираем, так получается действительно, что это максимальная близость, которую можно, в принципе, достигать. И мы все анализируем с точки зрения Торы, с точки зрения слов Всевышнего. И значит, когда мы это исправляем, то, что мы не так сделали, то мы приближаемся к нему и приближаемся до, так сказать, максимальной степени. Вот. То есть мы, еще раз я повторю, мы всматриваемся в себя с точки зрения Торы, вбираем ее в себя, то есть как будто бы в кавычках вбираем Всевышнего в себя. И таким образом мы с ним сближаемся. Вот. Вот это вот то, что я хотела проанализировать слово «Элуль». Ну, вы все знаете, и я это сделаю, наверное, на следующем уроке, если по израташем. Теперь в среду я не могу проводить уроки, только в четверг, потому что в среду мне дали заменять учителя в группе Гиюра. Значит, вот эти уроки по корням, по анализу корней, это я могу только делать в четверг. Так вот, там мы можем посмотреть еще раз четыре аббревиатуры, сопоставленные с словом «элюль». То есть рассматривается «элюль» как аббревиатура. И аббревиатура четырех стихов, которые, ну, есть, как известно, из Шира Ширима, «Ани ле доди ве доди ли». Это получается «элюль». То есть я моему любимому, возлюбленному, и мой возлюбленный мне. «Ани ле доди», я как бы к нему по направлению, а он по направлению ко мне, и мы максимально сближаемся. В данном случае еврейский народ рассматривается как невеста, а Всевышний рассматривается как жених. А есть случаи, вы знаете, что еврейский народ рассматривается как жених, это когда он идет жениться на Эрец Исраэль, то есть когда он при выходе из Египта, и он идет к Эрец Кнаан, он должен завоевать эту будущую Эрец Исраэль. И это как будто бы ну, свадьба, в результате которой рождается Машиах. У нас очень, у нас не смущаются наши мудрецы тем, что они один раз интерпретируют еврейский народ как невесту, один раз как жениха, какая разница. Главное, чтобы как бы, в каждом случае идея была хорошей. Значит, теперь вы знаете, что я просто коротко скажу по месяцу Элюль, что 25 июля это считается какой день, кто помнит? 25 июля. Это, ну, потом идет 6 дней до Рош ха-Шана. Я напомню. Это первый день творения. То есть Раби Элиэзер, которого мы придерживаемся в том, что касается календарей, у нас всегда есть махлокет между мудрецами. Вы знаете, что кто-то, значит, считает Нисан началом, кто-то считает Тишрей началом, ну и так далее. Есть и в данном случае вот что Он считает, что 25 июля, но это как будто бы, потому что мы же знаем, что тогда дни не соответствовали настоящим дням. Так вот, как будто бы 25 июля – это первый день творения, когда был сотворен свет, и земля там написано была хаосом, и Всевышний сказал «Вайомер Элоким Иеор, Вайяор», сказал Бог, будет свет, и стал свет, и Бог отделил свет от тьмы. Вот это вот 25 июля. А потом каждый день соответствует как будто бы дням творения. И шестой день – это первая Тишрея. А шестой день, что Бог сотворил? Человека. Ну, там пишется в Берешит в первой главе, что он сотворил всех животных, которые на земле. До этого были только живые существа в воде и на небе. Это было в пятый день. А потом в шестой день это были уже наземные. И в частности, и сразу после этого человек. То есть, там так пишется, что как будто человек это как продолжение природы. То есть в первой главе Берешит создание человека описывается не духовного человека, а как части материального мира. А уже во второй главе Берешит там уже заново весь рассказ повторяется. Вот, удивляются, что почему два раза повторяется рассказ Берешит о творении. Потому что первый раз с точки зрения материального человека, второй раз уже с точки зрения духовного. У Рава Тальберга есть хороший очень урок на эту тему. Вот недавно сравнительно он об этом говорил, но там еще идея еще раньше была. Вот, так это, если принять, что 25 июля – это начало творения, а тогда 1 Тишре – это день рождения человека, так день рождения – это не день, когда тебе дарят подарки, и приходят праздновать и так далее. А это день, когда с тебя спрашивают, как ты прожил вот этот год, который вот ты родился, потом ты прожил год, и давай отчет, как ты его прожил. Потом еще один год прожил, еще один год прожил. Поэтому Рош ха-Шана – это и есть судный день. Судный, Рош ха-Шана – судный день. Я всегда это повторяю, потому что всегда, ну, для новых людей, потому что уже те, кто слушает мои лекции, знают, что судный день – это Рош ха-Шана, а Йом Кипур – это, наоборот, день прощения, спасения. Вот. Так вот, в Рош ха-Шана мы даем отчет, потому что это день рождения человечества. Поэтому судится, кстати, все человечество. Так вот, именно поэтому существует такой обычай, что начиная с 25 июля и до 1 Тишре читают вот, начало Торы. Начинают, то есть каждый день читают отрывок из первой главы, который соответствует Дню Творения. То есть 25 июля читают отрывок, соответствующий от начала и до конца первого дня, потом 26 июля второго дня и так далее. Но теперь я думаю, что мне не нужно повторять это уже 100 раз. Все твердили с разных сторон, под разными углами, почему вот это время от Илюля и до Йом-Кипура, это 40 дней, естественно, 30 дней Илюля, еще 10 дней от 1 Тишре до Йом-Кипура, 40 дней, которые идеальные для, ну, идеальные в том смысле, что самые-самые благоприятные для того, чтобы делать чуву. Все знают. Если у кого-то есть сомнения, скажите. Я пока возьму попить. Ну, все знают, да. Потому что Моше Рабейну последний раз поднялся на гору Синай и там, получая Тору, одновременно молился о прощении, которое он еще не получил. И Йом-Кипур спустился с новыми скрижалями. То есть скрижали – это знак союза. Поэтому они так и называются Лукот Абрит. Брит – это союз. То есть это дощечки союза, это, значит, которые показывали, что Всевышний опять заключил союз, возобновил союз с еврейским народом, то есть сказал Маше Салахту, как говорится, прости. Вот. Поэтому вот с тех пор, как бы за этим временем вот закрепилось это свойство, за этим периодом, быть хорошим временем для раскаяния и для правильного, полного раскаяния, которое мы называем чувой, и для получения прощения. Теперь, ну, что касается чувы, то мы пользуемся так, нашей традицией, мы пользуемся идеей Рамбама, знаете, об этапах чувы. Что чува должна пройти по всем уровням человека. Человек представляет собой уровень разума, уровень эмоциональный и уровень материальный. То есть чува должна быть совершена на всех трех уровнях. Уровень разума нужно понять, что ты не так сделал. Уровень эмоциональный – это тебе должно быть просто вот это огонь, знаете, про который говорят, адский огонь. Вот человек в этой жизни испытывает такой огонь стыда. Ему должно быть ужасно, стать неприятно, стыдно, противно вот от того, что он совершил. То есть эмоция должна обязательно подключиться. А потом на материальном уровне, ну там веду еще, это исповедь можно обязательно сделать. И дальше на материальном уровне он должен исправить все, что только можно. Реально. Вот. Это раскаяние, этапы раскаяния по Рамбам. Теперь, ну, вы тоже знаете про трубление в шафар, да, что с 1 июля у сефарды принято, что с 1 июля трубят в шафар на шафари. И шафар обладает каким-то вот особым свойством, что он проникает тоже. Все связано с проникновением. Этот месяц связан с проникновением внутрь человека. Его звук проникает глубоко в душу и пробуждает, так сказать, раскаяние. А ашкеназы начинают трубить последнюю неделю. И тогда и также читают слихот. Сефарды с 1 июля и одно и то же читают каждый день, а ашкеназы читают последнюю неделю и разные отрывки каждый день. Ну а перед первым тишре, то есть перед Рош ха-Шана, когда это, собственно, главная идея, что человек должен. Но главная мицва, не идея, неправильно сказала, главная мицва в Рош ха-Шана слушать шафар, так чтобы отделить вот это трубление, которое имеет смысл пробуждения души, от трубления в Рош ха-Шана, которое другой смысл основной имеет, так делают перерыв. По-моему, на один день, я точно не помню. Вот, да, в канун Рош ха-Шана только один день не трубят. И хороший день 25 июля тоже, это день великой радости для всего еврейского народа. Это было во времена возвращения из Вавилонского плена. И тогда уже Эзра вернулся, и уже Нехемия вернулся. И когда вернулся Нехемия, так он еще приехал в разрушенный совершенно город и в разрушенное государство во всех отношениях, экономически, политически. Вы знаете, что Эзра и Нехемия, они в паре, они, так сказать, воссоздали Иудею. Эзра духовно, а Нехемия материально. И благодаря его большим деньгам, связям, политическому таланту, то ситуация совершенно изменилась в стране в лучшую сторону. Эстер, привет. К нам подключилась Эстер.
Привет, шалом.
Которая ставит для вас все записи Рава Тальберга, Бейт-Медраш и моих уроков. Вот. И в частности, необходимо было построить стену вокруг Иерусалима. Так, потому что там были бесконечные нападения врагов. Вы знаете эту знаменитую фразу, что строители одной рукой держали меч, а другой рукой строили кирку. И вот в этот день, 25 июля, это строительство стены было завершено. Это было большое такое гордость и торжество в еврейском народе. И теперь пишут много о том, что начиная с 1 июля, очень рекомендуется каждый день и до Йом-Кипура читать 27-й псалом Хавзайн, Тейлим Хавзайн. Я сейчас поставлю вам отку, поставлю.
Таня, дорогая, а разве не до Суккот?
А есть точка зрения, что до Йом-Кипура, а есть точка зрения, что до Суккот. И то, так сказать, правильно. Сейчас я делаю разделение экранов. Вот вы увидите прямо пост, который у нас там в группах поставили. Вот. Ну вот вы видите, что написано. Вот Илим 27 в месяце Луль. Да, это сгулот Цадиким. 27-е Илим в месяце Луль. По мнению Аризаля, кто читает...
Тоже мою группу ставила, Танечка.
Это ты ставила, да. Я знаю. Так я говорю, в нашей группе, в наших группах стоит вот этот вот пост. Кто читает Таилима? Видишь, тут написано, как утром и два раза в день, утром и вечером, до конца Йом-Кипура тут сказано. А есть еще, пишут в другом месте, что до конца Суккота. Для него открывают небеса 13 врат милосердия. Почему именно этот псалом? Вот Аризаль указывает, что тут 13 раз имя Ашем употребляется, и еще что в Таилим, там, где он начинается, мы сейчас прочитаем его с вами. Слово Ори относится к Роша Шана, не знаю почему, то есть мой свет. А ищи к Йом-Кипуру, но это можно понять, потому что это Йешуа, спасение. То есть, когда Всевышний очищает нас от грехов, это как он нас спасает от всех последствий наших грехов. И яцпенение это цепуи, знаете, цепуи мета, например, это ну, покрытие. Так это суккот, ну, что в суке мы сидим. Он нас как бы укрывает в своей суке. Вот. Но я вам скажу честно, что я на этом уровне, я не могу преподавать, ни как-то объяснять. Ничего не могу, так сказать. И для человека, значит, то есть я не могу на этом уровне объяснять, как это относится к нам лично, в смысле, чему это нас учит. Евреи всегда задают вопрос, и что мне с этим делать? Знаете, он не спрашивает, почему. Он спрашивает, зачем? Зачем мне это дано? Что мне делать? То есть вот на наших занятиях Рава Тальберга и моих мы стараемся вас, как-то уроки давать с точки зрения такой реальной жизни, с точки зрения и ни в коем случае мы не углубляемся в кабалу, которую ни мы не знаем, ни вы, даже если вот это написано, и вы не понимаете, и я не понимаю. Потому что понимать кабалу, это можно по-настоящему, знаете, после 40 лет. То есть почему говорится 40 лет? Потому что это примерно то время, когда мужчина учился в Ешиве, в Хедере, Колеле, и он изучил всю как бы открытую часть Торы. Он серьезно изучил Тору, у него есть этот басис. И после этого он может начинать изучать кабалу. И с каким лично, с преподавателем и так далее, и так далее. Поэтому вот эти сказать, что Иши относится там к Йом-Кипуру, Ари, Роша Шана, и что 13 раз, когда имя Всевышнего повторяется, то каждый раз открывается одно из 13 окон милосердия. Но я не могу такого сказать, я понятия не имею, о чем я говорю. Вот. Поэтому, и что касается сгулот, читать этот псалом, да, очень хорошо. Но я могу объяснить, почему его хорошо читать. Ну вот мы его сейчас прочитаем, мы посмотрим, почему действительно его хорошо читать. А что человек при этом читает, что он понимает, что он чувствует, и в чем он, так сказать, укрепляется, в какой идеологии. А Рав Тальберг всегда говорит, что самая лучшая сгула – это голова. Если хочешь делать сгулу на парнасу, то самая лучшая сгула – это пойти работать. Конечно, я, так сказать, согласна совершенно, что человек делает усилия, но результат от него не зависит. Результат зависит от Всевышнего. Поэтому мы всегда просим Всевышнего нам помочь и дать нам браху. Потому что без его брахи мы можем сколько угодно вкалывать и не спать ночами. Есть такой псалом очень хороший. Помните, что если Господь не создаст дом, то напрасно трудится строитель. Если Господь не охранит город, то напрасно бодрствует страж, напрасно ты рано встаешь, в поте лица добываешь свой хлеб. Любимому своему Бог дает во сне. Что значит любимому? Любимому это тот, кто идет по путям Всевышнего. Вот, то есть это, так сказать, это условие обязательное. Но все равно мы не знаем, никогда не знаем, какой будет результат. Может быть, будет результат отрицательный, так, потому что мы не знаем, что это нам на самом деле так нужно. Мы там просим о чем-то, а оно, может, нам и не нужно. Мы же не знаем, что будет. Вот. Значит, поэтому я предлагаю прочитать сейчас Тейлим. Я вам буду объяснять слова. У меня есть эта полная презентация слов, но опыт уже показал, что бегать все время от текста к презентации это очень полный бильбульс создает. Поэтому я буду просто объяснять и переводить, а презентацию потом вы увидите уже в уроке, когда он будет стоять. Сейчас, одну минутку. Вот. Это тоже то, что вот Авиата Виталь научилась. Сила Тейлим. Замечательный сайт. Потому что тут вот отсюда я всегда беру текст на иврите. Здесь есть транслитерация. И потом есть перевод, видите? То есть это, если только вот это нужно, то это идеально. Вот сейчас я возьму Тейлим. Делаю, во-первых, вы же не видите, что я показываю. Сейчас я сделаю минуточку разделения экрана. Вот. Так. Сейчас вы видите текст? Текст Тейлим вы видите?
Да, видно. Да, спасибо.
Вот это вот сила Тейлим. Сайт Псалмы Давида, Тейлим, 27-й год. Для Давида. Ну, это такой мизмор для Давида. Говорит. Адонай ори ве иши. Вот это вот то, что Резаль говорил. Ори ве иши. Ори, это понятно, что это ор. Это значит Господь мой свет. Ве иши, это Ишуа, это спасение. И мое спасение. Ми, ира. То есть ира – это, ну, знаете, ират шамаем – это трепет перед небесами. Перед, но это и бояться. У нас есть несколько слов для бояться, для страха. Так, ира – это как бы такой, с одной стороны, страх перед Всевышним, страх перед небесами, но это страх, основанный, ну, как бы на понятии, на величие Бога, на любви к Нему, на преклонение. Это не такой страх, что мы там боимся. Вот я вечером теперь, вы знаете, не выхожу из дома, я боюсь ужасно кабанов. Я так боюсь, у меня это просто какой-то страх. Такой, знаете, органический, я ничего не могу с собой сделать. Но все время кажется, что из каких-то кустов этот кабан будет. И так это другой страх. Это пахарь. Мими и ра. Адонай маоз каяй. Мими эфхад. Вот эфхад – это лефаход, или ход – это бояться. Эфхали, эфхил. Значит, мой бог маоз – это оз – это сила, вы знаете. А маоз – это маоз – это как твердыня, крепость. Ну, поэтому оз – это Это сила, мощь. Вот. Поэтому Бог – это моя сила. Кого мне страшать, бояться? Бекров, алай, мэреима, лейхоль, эт, басари. То есть бекров – это при приближении, это коров. При приближении ко мне мэреима, реима – это отра, то есть злодея. Когда будут приближаться ко мне злодеи для того, чтобы, ну, как будто съесть мою душу, то есть, ну, меня уничтожить. Цари, царай в ойвай ли. Царай – это те, кто царь делает, то есть те мои притеснители, которые меня стесняют. Вы знаете, что царь это Мицраим, это стесненное состояние. А ойва – это враги. Оев – враг. Значит, мои притеснители и враги. Гема, кашелу, венафалу. Это именно они потерпят неудачу. Это глагол, от которого происходит... когда происходит провалиться там на экзамене, например, нихшаль, провалил, это кишалон, это вы знаете, неудача, провал, кишалон. Так это именно они потерпят неудачу и упадут. Бенафлю. Сейчас бенафлю. То есть здесь с первых же строчек говорится, что если я беру Всевышний, что я надеюсь только на Всевышний. И я знаю, что Всевышний, он мне поможет, он мне будет защитой. И он из всех тяжелых ситуаций меня спасет. Вот тогда человек вот так настроен, то действительно вот происходит то, о чем мы с вами говорили, когда он прилагает усилия, но в частности вот он делает чуву, и он надеется на Всевышнего. То есть если он всем сердцем надеется на Всевышнего и просит Всевышнего его простить, и делает для этого максимум, так-таки да, Давид нам говорит, что... Есть очень большая, так сказать, вероятность с его точки зрения, это даже уверенность в том, что Всевышний нам поможет. То есть это необходимое по ощущению у человека, необходимое условие, чтобы он вообще эффективно делал чего в течение месяца. Потому что если он делает это с уверенностью, делает с желанием, с надеждой, то он это таки да будет делать. Именно поэтому перед Сакейдой Земра, если вы помните, я когда-то был урок об этом, когда я избирала Сидуру подряд. Вот непосредственно перед Сакейдой Земра в предварительных молитвах идет раздел предварительных молитв. И он заканчивается 30-м псалмом. Почему вдруг ни с того ни с сего? Там помещают там Шират Аям, Ваеварех Давид, такие, значит, сильные тексты, Акедат Ицхак. Чего вдруг там 30-й псалом стоит в самом конце? Потому что это псалом, который составил Давид. Когда к нему пришел пророк. Сначала он пришел к нему пророк Натан и сказал, что из-за его из-за Бат-Шевы, и вообще из-за других вещей он не построит храм. А это было самой большой мечтой Давида. И он ужасно расстраивался и болел просто физически даже. И он об этом много в псалмах пишет, что он этот грех, он говорит, что грех мой всегда сам. А потом к нему пришел, по-моему, тоже Натан, ну, пророк во всяком случае, и сказал, что его сына Батшевы построит храм. И Давид был вообще в таком эйфорическом состоянии, он понял из этого, что Всевышний его простил. И вот там он пишет, что, что как бы я человек не согрешил, то он может получить прощение, и он твердо стоит на ногах, как бы колеблется, только если он со Всевышним на него надеется. И этот псалом читают, потому что сейчас мы будем молиться, будем говорить, там, тоже думать о том, что мы просим у Всевышнего, что там мы не так сделали. О чуве просить, о прощении, о спасении. Так, прочитав этот псалом, человек уже будет настроен на то, что он будет это с уверенностью просить. Что Давид пишет, что да, даже при самых тяжелых грехах Бог нас все-таки прощает, если мы по-настоящему раскаялись. Вот. То есть этот псалом такой для настроя. Вот точно так же 27-й псалом. Он читается два раза в день для правильного настроя, чтобы все время поддерживать правильный настрой в месяц вот, Люли, потом особенно там Роша Шана до Йом-Кипура, это Йом Маравин, когда самая такая интенсивная чува делается. И давайте дальше прочитаем. Я теперь прочитаю на русском, чтобы это было быстрее, потому что перевод, транслитерация есть, а перевод слов и разбор слов я все равно вам дам. Можно сначала еще раз немножко прочитать на иврите, чтобы просто так красиво звучит. Ледавир, ледавир, Адонай, Адонай орьи ваиши, мини ира, Адонай маос хаяй, мини экпад, бекров алай мераим, לאכולת נפשי, צריי ואויביי לי, המה פשלו ונפלו. אם תחנה עליי מחנה, ושיש לי מניה פרוג'ט, תעשתנית בפרוג מניה לגרם, תמצאוי לגר, נתרבו. לא יראה לידי, נבודת בייצה מי הסרצה. אם תקום עליי מלחמה, Везот они вот так. Если встанет на меня война, и на это, в этом я буду черпать уверенность. В этом я буду уверен. Ахат шаальте на это данай. Ото авакеш. То есть я только одно прошу от Всевышнего. Вот этого я прошу. Шифти бевейт Адонай коль ймей хаяй. То есть сидеть в доме Всевышнего все дни моей жизни. Это, Давид имел в виду, что храма не было, но он имел в виду и будущий храм. И вообще, как бы, близость иметь со Всевышним все дни моей жизни. Лахазот бено маданай. Лахазот это, шаббат хазон. Это хазон шаббат, это видение. То есть видеть, наблюдать Беном Адонай, это от слова наим, то есть благо, наблюдать благо Всевышнего, смотрю. У левакер б эйхало, и посещать его, ну, вот это эйхало, это его храм, шатер его. И, ну и дальше, потому что он укроет меня в своей суке в день беды, спрячет меня под покровом своего шатра, поднимет меня на скалу. И теперь вознесется моя глава над окружившими меня врагами, и принесу я его, я в его шатре жертвоприношение радости, буду петь и играть для Господа. Слушай, Господь, мой голос, когда я взываю. Смилуйся надо мной и ответь мне. То есть, видите, вот мы, это буквально, что мы говорим, что мы раскаиваемся, мы делаем чего, так вот, пощади нас, Богу, пожалей нас и ответь нам. От твоего имени сказала мое сердце, ищите моего лица. Вот я ищу твой лик, да, Господь. Ну, лик Всевышнего, это имеется в виду, когда Бог как бы к нам повернет, то есть ну, он не скрывается от нас. То есть когда мы к нему взываем, и он нам отвечает. Не скрывает меня свое лицо, не отталкивает меня своего раба. Ты помог мне, так не покидай меня и не оставляй меня, Бог моего спасения. Ведь отец и мать оставили меня. Ну вот это есть разные комментарии по этому поводу. Ну знаете вы, что Давид вообще он был как бы самый там приниженный в семье. Когда пришел пророк Шмуэль помазать Давида на царство, как ему сказал Бог. И Ишай поставил своих сыновей по его просьбе. А Шмуэль смотрит, ну, как пророк, он чувствует, что там нету, кого нужно помазать. Он говорит, а у тебя еще есть сыновья? Ишай говорит, ну, есть там один такой никудышный пасет овец. Ну и Шмуэль пошел в поле, нашел Давида, еще мальчика и помазал его. Вот. Ну, ему всегда припоминали происхождение от Рут Моавитянки. Ну, есть другие объяснения, почему отец и мать оставили, потому что они вроде бы его, так сказать, сделали для своего удовольствия. Процессе страсти, а потом уже вернулись от него. Вот. Ведь отец и мать оставили меня, а Господь приблизил к себе. Покажи мне, Господь, свой путь и веди меня прямой дорогой против сторожащих меня врагов. Не отдавай меня прихотям недругов, ибо поднялись на меня уже свидетели, дышащие насилие. Кстати, слово «насилие» тут на иврите употребляется «хамас». Вот интересно, как получилось, да, что это сокращение «хамас», оно-таки, ну, наш «хамас», так оно-таки означает буквально «насилие». Это же внутреннее. Я пропал бы без веры в то, что увижу благо Господа в земле живых. Ну и в конце это замечательные эти слова, которые мы знаем. Бейрут Схаима, Лерот Батуф Адонай, Бейрут Схаима, увидеть добро Господа в земле живых. Каве Эль Адонай, Хазак в Ямец. То есть Хабе – это от глагола это теква, напоминаю слово. То есть надейся на Бога, хазап – это укрепляйся, и ямец – это мужайся и укрепляйся, а и укрепляй либеха, ВКВ – эледен. И надейся на Бога. Вот. То есть вы почувствовали какой-то сильный псалом, и как он весь направлен вот на надежду на Всевышнего и на уверенность в том, что он нам поможет, в том, что он нас поддержит, в том, что он нас спасет и так далее. И вот это вот то, что да, человеку необходимо чувствовать в месяц Элуль для того, чтобы делать чудо. Потому что можно так погрузиться вообще вот в глубины своего сердца и настолько, так сказать, глубоко чувствовать вот это раскаяние, что это может вообще доводить до депрессии и ну, отрицательный как бы эффект. А нужно здесь очень границу соблюдать и делать это конструктивно. Но вот этой части есть какие-то вопросы или ваши соображения, что бы вы хотели сказать?
А вот можно, если все молчат, опять я начинаю говорить первым.
Ну, давай, не коротко.
Я вот не поняла, вот там было «В Ата Ярум Раши».
А, что ты понимаешь, что меня окружили враги?
Враги.
И а, они раз, как, опять...
Это слово лярим, да?
Лярим это поднимать. А ты поднимаешь мою голову. Поднять мою голову это значит укрепить духовно там, и физически человека.
Против врагов моей там
свивать.
Ой, спасибо, Таня. Если его хорошенько по корням разобрать, потому что язык отличается, конечно, здорово, даже вот то, что мы читаем брахот уже, которые там нам известны, да, то, конечно, интересно очень, можно его так, это надо вот за эти дни
постараться. Вообще во многих, здесь есть две вещи, что, во-первых, когда мы читаем даже на иврите, вот, стараемся там прочитать что-то в Торе, и имеем русский перевод и смотрим в иврит. То есть мы стремимся к тому, чтобы почитать все-таки на иврите. То не обязательно понимать каждое слово. Мы можем смотреть, какой там корень. И большей частью мы эти корни знаем. Мы знаем их там по каким-то другим
причинам. Да, просто они вот. Тоже ярумы, многие они просто звучат по-другому совсем. Надо две буквы, три уловить,
совершенно
чтобы
верно.
Понять.
И когда мы узнали корень, то мы можем с большой вероятностью догадаться, что это за слово или какую оно идею выражает. Это первый аспект. А второй аспект, что когда мы даже учим новые слова, то есть мы видим, что вот этот вот корень, на самом деле мы знаем. То есть мы знаем его, сразу мы не поняли этого, но потом, когда уже мы разбираем, что это за слово, так мы знаем, что из такой нашей повседневной жизни мы знаем этот корень, просто он обозначает что-то, так сказать, другое. Вот очень такой яркий пример был в Ульпане, я учила песню с учениками, вот это тогда, помните, тогда Аль-Коль Маша Барата, тогда Аль-Коль Маша Винатата, там исполнение такое замечательное. И там, в частности, Аль-Шир Колех, Велев Солех, значит, за песню какую-то Колех, и Лев, и сердце Солех, и сердце прощающее, значит. Ну, то есть, что у него друзья или у него сердце, которое способно прощать, или у его друзей сердце, которое способно прощать. А что такое шир колеах? Вот вы знаете глагол колеах? Я его не знала.
Это как душ, типа...
О, молодец! Колеах – это как глагол означает струиться, то есть заструящуюся песню. То есть это струйки воды. По-русски мы тоже говорим струйки, это тот же самый корень. То есть вода струится. Поэтому меклахат названа вот этот душ. Понимаете, как интересно?
Здорово.
И лейфтелех – это принимать душ. Вот,
смотрите,
что молодец.
Молодец, да, молодец.
То есть это слово очень-очень нам и известное, там, это одно из первых слов вообще, которое учат. А тут вдруг шир колеах. Что это, вот это колеах, оно нам, может, и не нужно. А зато мы поняли, что это означает.
И главное запомнить легче, как вспомнить, что
запомнить,
это, и сразу запомнить легче, потому что уже понимаешь смысл.
Да, и вот так вот и так и в Торе, и так и в Таилим. Потому что Таилим — это очень сложные тексты. Их очень трудно разбирать, как правило. Но я вот стараюсь, с одной стороны, дать вам перевод всего затруднительного, а с другой стороны, вот можно вот так вот узнавать.
Но он не очень длинный, вот я почему говорю, потому что Авиталь написала, что на иврите его как бы надо читать.
На иврите, так вот, я же для этого его разбираю.
Да, да.
Вы могли читать его на иврите.
Да.
Что Авиталь написала, то мы и делаем.
Да.
Только не разбираем каббалистические всякие смыслы,
ну, это не,
потому что
это уже
ничего мне это не дает, понимаете, если даже я знаю, да, Аризалю мы знаем, что это создатель нашей каббалы лурианской, и мы ему, конечно, это непререкаемое
понятие.
Но вот мы с этим не умеем работать. Мы не знаем, что с этим
делать. Вот Рав Тальберг, у него такие глубокие лекции, но вот я что хочу сказать, вот ему благодарна, что вот он такие глубокие вещи, но умеет так доступно вот на нашем уровне, чтобы было понятно. Несмотря на то, что он ссылается на имена, которые я, например, не знаю, многих там какие-то известные, да, но в основном не знаю. Но он их упоминает, но тем не менее объясняет настолько понятно. Конечно, это я вот помню, он дал задание, спросил тогда, почему не вошло первое поколение в Эрец-Исраэль.
Нет, он не это дал.
Я знала, что я не отвечу, но я рискнула проверить себя, насколько я вообще могу говорить о таких вещах.
А между прочим, нет,
сейчас
Лея, я хотела сказать, я как раз недавно увидела этот вопрос, это давно было. Вопрос был другой.
Да.
Вот почему Тору Всевышний дал именно первому поколению, которое не вошло в Эрец-Исраэль.
Или такой вопрос.
А не второе.
Мы просто начали писать.
Так вот, я не знаю, как вы ответили. Я пропустила это.
Или настолько примитивно и настолько неправильно, потому что он потом читал лекцию, и он там все это объяснял. Но я, конечно, сейчас не буду занимать время, но, в принципе, я себя проверила, два ответа дала. Второе, я первое уже не помню, но второе я сказала, что Бог милосердный и якобы дал время первому поколению пройти по пустыне 40 лет, чтобы они успели сделать чуву и записали в книгу жизнь. Что такое, в которой близко вообще нет, близко этого.
Хорошо, ребята.
И мне даже как-то было не неловко, потому что я понимала, что это... Я никогда не отвечу так, как он. Это я насчет того, что вот каббалы. Потому что это настолько далеко вот от нас такие объяснения глубокие.
С другой стороны, очень часто действительно это объяснение, оно очень помогает понять суть того, что написано. Но опять же, если мы это принимаем уже как факт, а не вдаемся в то, вот почему это так. А скажите, ребята, кто-то знает ответ, что имела в виду вот Рав Тальберг, или как вы отвечали, почему именно первому поколению, которое не вошло, была дана Тора? Я это, видно, была во Франции в это время.
Я помню, я тогда тоже что-то там понаписала, но, насколько я помню, смысл был такой, что чтобы они проработали вот все, что у них вот этот негатив этот проработали, и тот, кто вот много страдал, он может лучше как бы раскрыться. Но это, опять же, надо поднять то, что мы все...
Вот смотри, это то, что Лея вот сейчас сказала, то, что она ответила.
Нет, там ответ был намного глубже,
я тоже ответила. Отвечала в WhatsApp этот самый Ницоц Абайта в нашем.
Он обвинил их, он обвинил это первое поколение, и что они были, ну, я подробно не помню. Таня, вы найдите, очень интересно, он объясняет. Это я не помню, это было, наверное, месяц назад.
Не-не-не, Рафаэль не обвинял, это первое поколение. Он сказал, что это было дано именно им, потому что они перенесли, перетерпели очень много. И могли, как говорят, если ниже падешь и выше поднимешься, именно тот случай. Вот у него такое. И насколько я поняла, опять же.
Интересно посмотреть.
Я еще переслушаю, да, его.
Хорошо. И не только послушаем, но и поднимем эту дискуссию.
Да, это очень интересно.
Она была в WhatsApp-ах. Он очень был молодец, что он спрашивал нас.
Да, это очень интересно.
Заставляет думать. Когда начинаешь думать, то... Легче уже понять и объяснение, и толкование, все начинаешь уже понимать по-нормальному, когда со своей головой начинаешь думать.
Ну, просто есть размышления, вот это хорошо, что он задает вопросы, и каждый пытается на своем уровне понять. Ну, конечно, ответ только вот можно найти для меня лично от Рава Тальберга, потому что очень здорово он объясняет.
Мне кажется, что они просто без этого не смогли бы жить. Они столько действительно перетерпели, что и они так этого ждали. Им нужны были какие-то законы какие-то. Им нужна была основа. И вот он им дал это, потому что они бы искали какого-то другого бычка еще.
Ну, вы, наверное, меня не поняли. Второе поколение, я, наверное, неправильно сказала. Те, которые вышли из Египта, я, наверное, неправильно сформулировала, какой задал вопрос, почему то поколение, вышедшее из Египта, не вошли в Эрец Исраэль?
Нет, это не этот вопрос был. Это именно был вопрос, почему им Тора была дана. Я сейчас, кстати...
Ну, не буду спорить.
У меня есть ответ один. Я думаю, что это один из правильных ответов. Потому что когда... на что были направлены вот эти 10 казней египетских? Ну, там есть несколько ответов, и тоже они все правильные. Они были нужны египтянам для того, чтобы египтяне, как главная, основная цивилизация в то время, самая развитая, чтобы они... усвоили, что есть Бог, который управляет, ну, как бы он один управляет и наверху, и на земле, и в воде, и как бы вот эти все силы были, что все силы эти подвластны ему. То есть, чтобы у них правильное мировоззрение сформировать. И с другой стороны, чтобы выбить из евреев их идолопоклонническое мировоззрение, потому что дальше, да, чтобы выбить это мировоззрение. Значит, ну, допустим, что он из них выбил это мировоззрение, но человек не может жить без чего-то, во что он верит. И как раз недавно, по-моему, в Шаббат в этот мы как-то это обсуждали, что вот... в Советском Союзе, ну, после революции, когда как бы уничтожили религию, так эти коммунисты, они правильно понимали, что нужно что-то дать людям, что люди не могут жить без веры во что-то, так сказать, светлое. И тогда им дали вот это светлое коммунистическое будущее. И многие действительно на это повелись, так сказать, и верили в это. И мы, наверное, в какой-то степени тоже верили. Ну, в общем, неважно уже. Так вот, нельзя было оставлять этих людей без другого мира. Нужно было чем-то заменить вот эту, заполнить пустоту, которая образовалась после того, как Всевышний у них убрал идолопоклонническое мировоззрение. То есть нужно было им дать теперь что-то позитивное и правильное.
Вот. Ну, это вы, наверное, верно сравнили с коммунистической, потому что действительно нам надо было пройти какие-то годы, чтобы выбить нам вот эти все, то, что мы там слышали на протяжении всей своей практически молодости и в школе.
Вот, теперь смотрите, вот я хотела вообще независимо от 27-го псалма и от того, что я сейчас говорила, вот как, почему его надо читать, и что он нам дает. Я еще до этого хотела, вообще это надо было бы в группу писать. Вот когда есть некоторые такие посты, которые вот тоже, мне кажется, понимаете, это не наша, ну, не идеология вот того, что мы учим в этой группе. Есть группы действительно каббалистические, где там в каком-то смысле изучается каббала, оперируется там этими понятиями, учителя этой группы являются специалистами в каббале, ну вот как Раф Акерман, например. У нас направленность группы Имет Палилим Балашона Кодеш и вот этот Тарат Хаим Шели, это две группы, вот, в которых Рав Тальберг, он только в группе Тарат Хаим Шели. Но это как бы родственные группы, братские. Да, вот. Значит, вот есть такой пост, например, что вот немного каббалы, это про Луну. Почему еврейский народ уподобляется Луне? Что? Это такое известное в нашей традиции представление, что еврейский народ он уподобляется Луне. Потому что Луна появляется, значит, 1 числа каждого месяца у нас месяца по лунному календарю, да. Потом доходит до полнолуния в середине месяца, самая большая, 15 там, числа. А потом она начинает уменьшаться и как будто бы исчезает совсем. То есть еврейский народ, у него действительно в его... В его истории мы видим такие вот циклы, что он как бы поднимается. Ну вот, например, даже перед Синаем, да, Моше работал 49 дней с народом, когда он только появился, и поднимал их там с 49-й ступени на человеческий уровень. И перед Синаем они были на высочайшем уровне, вот так, что они смогли быть все едины. И даже говорится, что и поэтому именно им могла быть дана Тора. И в это время они поднялись, ну, практически на уровень там Адама Ришона. И им оставалось еще совсем немножечко подняться, чтобы войти в Эрец Исраэль и построить храм, и был бы Машиах и Ламаба. Знаете, и вот с этого уровня, а потом они сделали тельца и упали. Знаете, а потом они опять там поднимались, допустим, царство Давида и Шломо, а потом после из Шломо это вообще было такое царство, что со всех стран приезжали только посмотреть, как же евреи такое делают. А потом после Шломо, раз и царство раскололось, раскалывается вообще на два царства, просто катастрофа, и одно погибает, а потом и второе. Значит, а потом опять народ возрождается. Так вот, это вот действительно очень известная такая модель. Вот. Но и здесь говорится, что среди всех месяцев выделяется, то есть 15 число каждого месяца всегда является особым днем, что это день полнолуния, то есть день, соответствующий расцвету еврейского народа. Но потом начинается вот каббала, значит, что среди всех месяцев выделяется именно 15 ава, и что этот день выше 15-го швата, там Нового года деревьев, и выше 15-го тишрея праздника Суккот, и 15-го нисана праздника Песах, и 15-го адара праздника, когда приходится Шушан Пурим. И потому что вот в имени Всевышнего есть четыре буквы, юд, гей, вав, гей. И первая пара на то-то, значит, намекает, вторая на то-то. И потом, ну вот на этом все построено, понимаете? Я вот эту всю часть, ни я не понимаю, ни вы не понимаете, и нам это, ну, не дает, понимаете, что первая пара намекает на раскрытие божественной силы в большей степени, чем вторая. И эти два раскрытия соответствуют, вдруг солнце появилось, солнце и луне. Большее раскрытие – это солнце, а меньшая луна. Ну, понимаете, вот это как бы это не наш путь, потому что для этого нужны специальные, ну, глубочайшие знания, иначе это будут просто как бы слова, которые хочешь веришь, хочешь не веришь, а что с этим делать, вообще не понятно. Ну, вот эта модель луна, еврейский народ, ну, это как такая модель, это действительно нас учит тому, что еврейский народ, как он никогда не исчезнет, и Всевышний будет, как он с нами в союзе это заключил, всегда нашим Богом, всегда нас охранять, еврейский народ, и вытаскивать из самого темного галута и так далее. Все. Больше мы ничего отсюда не можем извлечь. И не нужно нам. Знаете, то есть это я говорю свою личную точку зрения и точку зрения Рава Тальберга, если я могу выразить его точку зрения. Но мы, во всяком случае, в таком вот ключе как бы преподаем. Мы не рассказываем, что на что какие намекает и что будет. А, вот особенно мне понравилось, что слово у пророка Захарии сказано, ну, знаете, это знаменитая фраза, «Будет Господь владыкой на всей земле в тот день». И в день тот будет Господь Е Адонай Эхад, Ушмо Эхад. Будет Господь един, и имя его един. Так вот, слово «будет» в оригинале и «е», ну, намекает на имя Всевышнего. Слово «будет» и «е» намекает на имя Всевышнего. Сколько раз имя «е» встречается в Торе, что «будет»? И что, она там каждый раз на имя Всевышнего намекает? Я этого абсолютно не понимаю. И это нужно, и даже если мне будут объяснять, наверное, не пойму, потому что для этого надо очень-очень много знать чего-то, как бы, что составляет фундамент.
Ну, это такая область глубокое. Не каждому это, я считаю...
Я просто хочу сказать, что...
Спасибо большое, что мы вот вас...
Несмотря на то, что... Сейчас, Леечка, одну минутку. Несмотря на то, что с этим, ну, с этим нельзя спорить. Это каббала, которую мы не знаем, что же мы с ней будем спорить. Но у меня такая вот как бы установка, что вот на этом уровне какие-то объяснения или изложения, оно не дает для тех, кто меня слушает, оно не дает что-то конструктивное, потому что мы не знаем, что с этим делать. И мы, во-первых, мы все-таки вот современный человек, он, у него такое стремление понять, поэтому вот и говорят, что современный иудаизм, такой ортодоксальный иудаизм, он часто не отвечает на требования современного человека, который задает вопросы. Ему нужны ответы. Вот. А здесь понятно, что и вопросы нельзя задавать, потому что нельзя ответы давать. Мы не того уровня, чтобы нам давать ответ. Вот. Значит, но я не говорю, что это правильный подход. Я не говорю, что это, так сказать, вот этот правильный, какой-то там другой неправильный. Ни в коем случае. Я очень-очень прошу, чтобы ни в коем случае меня так не поняли. Я просто говорю, что вот подход, как мы читаем лекции, вот в этих двух группах и в Бейт-Мидраше Рава Тальберга, он другой. И поэтому как бы смешивать вот разные совершенно противоположные подходы, мне кажется неправильным, потому что если, скажем, участники группы, они читают вот про этот каббалистический подход, понимаете, так они так и думают, что раз, значит, это как бы входит в рамки этой группы, а оно не совсем входит. Здесь часто совсем не входит. Вот, и здесь нужно как бы понимание, на чем мы стоим, и на каком мы уровне находимся. Вот это вот я хотела, так сказать, просто уточнить, чтобы меня правильно понимали, что я в некоторых случаях я просто не успеваю написать, я бы хотела написать вот каждому посту, что там, с чем я не согласна. Плюс есть некоторые посты, но это я в следующий раз пример приведу, которые я вообще не знаю, кто это. Я ни в коем случае бы вообще не поставила этот пост, потому что то, что я там слушаю, я не согласна категорически. Это не каббала уже, это обычный, так сказать, уровень интерпретации. Я категорически не согласна там ни с большинством вообще слов или утверждений. И вообще я не знаю этого человека. И не могу своим ученикам, понимаете, от имени этого человека давать материал. Вот. Но это я вам приведу пример. Это моя уже вина, что я должна в каждом случае, конечно, писать, что тут вот не совсем. Хотя с другой стороны.
Ну, мы ведь в основном слушаем Йом Ришон Рава Тальберга. Там, вот я говорю, хоть он и поднимает такие глубокие вещи,